Наталья Кирпилянская. Демонология и дети. Как я стала классной дамой. Глава первая. Зигрильхат содрогался. Не от землетрясения, не от гнева богов, у которых, будем честны, не было причин гневаться на ведьму Урсулу. Ну, почти. От ее ярости. Ведьма Урсула, чье имя заставляло трепетать чертей и потеть драконов, чьи заклинания могли расколоть гору и обратить реку вспять, сейчас стояла посреди своего покосившегося замка, обломки которого изящно парили в воздухе, и пищала. «Где? Где мой кристалл всевластия?» Ее голос, обычно громоподобный, сейчас напоминал скрип ржавой петли. Вокруг нее в панике метались фамильяры. Кот Левиафан, размером с небольшой пони, пытался спрятаться за обломком гобелена с изображением Урсулы в юности. На гобелене она была лет на 300 моложе и, надо признать, гораздо симпатичнее. Летучая мышь Бартоломео, размером с приличного гуся, отчаянно хлопала крыльями, пытаясь взлететь, но ее постоянно сносило порывами магической энергии. «Хозяйка!» — пропищал Левиафан, высунув из-за гобелена только кончик хвоста. «Может, его украли?» Урсула обернулась, и от ее взгляда даже обломки штукатурки задрожали. «Украли? У меня? Да у меня последний гоблин-воришка скончался от икота еще 300 лет назад. А причина? Я слишком подробно рассказывать не буду. Это был весьма познавательный опыт. Для меня, разумеется». Поиски продолжались уже несколько часов. Замок перевернули вверх дном. Впрочем, он и так был в весьма хаотичном состоянии. Каждый уголок был обследован, каждая жаба. Кристалла нигде не было. «Это ловушка!» — прорычала Урсула, в гневе пнув ногой кусок арматуры. Арматура отлетела в ближайшую гору, оставив после себя небольшой кратер. «Кто-то играет со мной в очень опасную игру!» В этот момент в зал ворвался Бартоломео, чуть не сбив с ног пару парящих канделябров.
«Хозяйка, я видел!» — закричал он, тяжело дыша. «Я видел, как какая-то дыра в пространстве проглотила его!»
Урсула нахмурилась. «Дыра в пространстве?» Такое могло возникнуть только в результате очень мощного, очень непрофессионального заклинания.
«Покажи мне!» — приказала она.
Бартоломео послушно повел ее к покосившемуся окну, зияющему дырой в стене. Урсула заглянула в темноту и увидела слабое сияние, исходящее из-под коряги.
«Да вот же он!»
— воскликнула она, протягивая руку. В этот момент пространство вокруг нее запульсировало. Какая-то сила начала вытягивать ее прочь из Зигрихальда.
«Что за...»
Не успела она договорить, как ее пронзила волна невыносимой боли. Все ее магические силы начали испаряться, и она почувствовала, как ее сознание меркнет. Перед глазами пронеслись сцены. Какое-то странное сооружение, непонятные транспортные средства, существа, одетые в ткань. Что это за варвары? Последнее, что она увидела перед тем, как потерять сознание, было лицо маленькой девочки, удивленно глядящей на нее огромными голубыми глазами. Ольга Ивановна люто ненавидела понедельники. После головокружительного вихря выходных, проведенных в объятиях обожаемых сериалов и соблазнительной доставки суши, погружение в будни начальных классов казалось особенно мучительным. Судьба, однако, благоволила молодой учительнице. Сразу после института, по протекции самого декана, она попала в элитный интернат — тихую гавань для отпрысков знаменитостей. На ухоженной территории школы возвышался многоэтажный дом для учителей и персонала, где Ольге Ивановне выделили уютную, исполненную света квартиру, ставшую ее личным убежищем. Сегодня понедельник был хуже обычного. Мало того, что нужно было проверить гору тетрадей с корявым почерком юных дарований, да еще и родители на собрании наверняка будут опять жаловаться на недостаточную креативность в обучении. Ольга Ивановна открыла глаза и попыталась сесть. Стоп. Что-то здесь было не так. Во-первых, комната была не ее. Вместо привычных обоев цветочек ее окружали какие-то парящие камни. Во-вторых, в зеркале отражалась какая-то совсем другая женщина. Нет, конечно, Ольга Ивановна не страдала от низкой самооценки, но это была молодая версия ее самой, да еще и с очень странным выражением лица. Волосы цвета вороньего крыла, глаза, горящие недобрым светом, и общее ощущение, что эта дама только что сошла с обложки готического романа. Ольга Ивановна, или кто бы она ни была сейчас, вскочила с кровати, которая, к слову, состояла из огромной, обитой бархатом платформы, парящей в воздухе, и осмотрела себя. На ней было одето какое-то черное платье с высоким воротником, украшенным вышивкой в виде змей. Под платьем она обнаружила что-то вроде корсета, сдавливающее ее талию с нечеловеческой силой. «Что происходит?» — прошептала она, хватаясь за голову. В этот момент в комнату ворвался небольшой толстый кот, который, увидев ее, замер, как громом пораженный. «Хозяйка!» — пропищал кот. «Но как?» Ольга Ивановна или Урсула заорала. Кот заорал в ответ. В комнату влетела летучая мышь, тоже немаленьких размеров, и началась полнейшая вакханалия. Летучая мышь пыталась атаковать кота, кот пытался спрятаться под кроватью, а Ольга Ивановна, или Урсула, пыталась понять, что, черт возьми, происходит. В этот момент ее голова взорвалась болью. Воспоминания, ощущения, эмоции — все смешалось в чудовищную кашу. Она видела себя, Ольгу Ивановну, стоящую перед классом и объясняющую детям, как пишется буква «А». Она видела себя, Урсулу, отдающей приказы демонам и варящей зелье из глаз тритонов. Это было невыносимо. Наконец, когда хаос достиг своего апогея, все стихло. Урсула или все-таки Ольга Ивановна? Рухнула на пол, потеряв сознание. Когда она снова открыла глаза, она была в другом месте. Белая комната, пахнущая хлоркой, мягкая койка. Над ней склонилось обеспокоенное лицо медсестры. «Очнулись?» — спросила медсестра. «Как вы себя чувствуете?» Урсула или Ольга Ивановна попыталась сесть. Голова раскалывалась. «Где я?» — прохрипела она. «Вы в больнице», — ответила медсестра. «Вас нашли без сознания. Ну, вы знаете где. В школе».
«В школе?»
— медсестра улыбнулась. «Не волнуйтесь, вы просто переутомились. Все-таки первый день работы».
«Первый день работы?»
Урсула или Ольга Ивановна нахмурилась. Она чувствовала себя ужасно. Голова болела, все ее тело ломило, а в голове царил полный хаос. Но самое главное, она не чувствовала своей силы. Ее магия исчезла, ее могущество испарилось. Она была обычной. Медсестра помогла ей сесть. «Вам нужно немного отдохнуть», — сказала она. «А завтра...» «Завтра вас ждут ваши ученики». «Завтра ее ждут ее ученики». Урсула или Ольга Ивановна посмотрела в окно. За окном расстилался серый неприветливый мир. Мир смертных, мир людей, мир без магии. И тут она поняла. Она попала. Попала по-крупному. Она, Урсула, владычица Зигрихальда, оказалась в теле молодой учительницы начальных классов. И ей нужно было как-то выжить в этом безумном, нелепом, совершенно непредсказуемом мире. И, честно говоря, она понятия не имела, с чего начать. Но одно она знала точно. Понедельники она теперь будет ненавидеть еще больше. Гораздо больше. Намного больше. Неизмеримо больше. Ведь теперь ей нужно было научить 25 маленьких сорванцов писать букву «А». А это, по ее скромному мнению, было гораздо сложнее, чем покорить Зигрихальд. Гораздо. Глава вторая. Урсула, или все-таки Ольга Ивановна, очнулась от мерзкого дребезжания будильника. Подскочила, инстинктивно протягивая руку за посохом власти, она щупала лишь скользкий пластик стаканчика с зубными щетками. Комната. До тоски обыденная человеческая комната. Обои, сиротливый цветочек. Шкаф, набитый строгими учительскими блузками. На столе угрожающая стопка тетрадей и план урока, зловеще гласящий «Письмо, буква А, первый класс».
«Это не мой кошмар», — прошептала она, судорожно ощупывая лоб. «Это коллективное безумие».
В зеркале по-прежнему маячила молодая женщина с вороньим крылом волос, но взгляд потускнел, словно сквозь демоническую броню проступала чужая робкая личность. Утро, преисподняя которого, началось не по плану. На кухне ее ждал сюрприз, достойный кисти Босха. Кот Левиафан, словно жидкий демон, просочившийся сквозь микротрещину мироздания, восседал на холодильнике и с упоением терзал пачку колбасы.
«Ты?» — Урсула едва не лишилась дара речи. «Каким образом ты здесь оказался?»
«А что такого?» — флегматично отозвался кот, неторопливо облизываясь. В этом мире тоже обнаружились лазейки. И колбаса. Весьма, кстати, съедобная.
«Но ты же... ты должен был оставаться в Зигрихальде».
«А вы в своем неприступном замке», —
парировал Левиафан, грациозно спрыгивая на стол.
«Но вот мы здесь, и, судя по запаху, вам пора на арену, то есть на работу».
Урсула вперилась в часы. 7:45. До первого звонка 15 жалких минут.
«О, преисподняя моя! Нет!»
Школьный коридор встретил ее какофонией детских голосов, визгливым скрежетом резинок по линолеуму и удушливым облаком перегретых батарей. Ад, вымощенный благими намерениями. «Ольга Ивановна!» — подскочила завуч Ольга Борисовна, весело помахивая томом классного журнала. «У вас сегодня открытие темы буква А. Не забудьте про здоровье сберегающие технологии».
«Какие технологии?» — переспросила Урсула, ощущая, как предательская капля пота ползет по спине под воротником злополучной блузки.
«Гимнастика для глаз, минутка отдыха», — терпеливо разъяснила Ольга Борисовна.
«И, пожалуйста, без криков.
Родители нежны и чувствительны к общему психоэмоциональному климату».
«Чувствительны к климату?» — мысленно взвыла Урсула. «Да я демонов в котлах переваривала, а тут гимнастика для глаз».
Класс 1Б встретил ее настороженным молчанием. 25 пар глаз впились в нее, словно ожидая, что учительница вот-вот обернется клыкастым троллем. «Здравствуйте, дети», — произнесла Урсула, тщетно пытаясь придать голосу ласковость, а не утробный рык разъяренной горгульи.
«Здрасте», — нехотя буркнул мальчик с первой парты, яростно расковыривая столешницу шариковой ручкой.
Она глубоко вздохнула. Вспомнила, как внушала животный страх легионам нежити. «Сейчас это должно пригодиться. Сегодня мы будем учиться писать букву А».
«А можно я не буду?» —
Игриво подняла руку девочка, украшенная гротескными бантами. «Я уже умею».
«Я...»
— радостно завопили еще трое.
«А я вообще читать умею», — гордо заявил мальчик, приклеенный взглядом к мутному стеклу окна.
Урсула побелевшими пальцами сжала указку. «Спокойно. Это не бунт демонов. Это дети. Всего лишь дети». Она отчаянно попыталась сосредоточиться. Обычно в подобных ситуациях она виртуозно вызывала огненный шар или хотя бы туман легкого замешательства. Но тишина. Магия предательски молчала.
«Так», — твердо сказала она, грозно водружая на стол банку, полную огрызков карандашей. «Кто мне скажет, из каких элементов состоит буква А?»
Давящее молчание. «Ну же, кто самый смелый?» Вновь тишина, звенящая и липкая. И тут...
«Она похожа на шалаш!»
— истошно выкрикнул мальчик с самой задней парты. Класс взорвался безудержным хохотом. Урсула замерла, словно громом пораженная. «Шалаш? Серьезно? Но это же дьявольски гениально!»
«Совершенно верно!»
— воскликнула она сама, удивляясь собственному восторгу. «Буква А — это шалаш. А теперь давайте нарисуем шалаш для волшебного гнома». Дети мгновенно оживились. Кто-то торопливо чертил кривые треугольники, кто-то уже яростно пририсовывал крошечную дверцу.
«А гном будет волшебный?» — с надеждой спросила девочка с бантами.
«Несомненно», — улыбнулась Урсула, ощущая, как на губах расцветает незнакомая улыбка. «Он умеет исчезать, когда ему вздумается».
«Как призрак? Почти».
На перемене ее ждал очередной сюрприз, достойный пера Кафки. Левиафан, удобно устроившись на подоконнике, невозмутимо вел беседу с завхозом дядей Витей. «А потом я ему говорю: либо ты убираешь эту дрянь, либо я ее съем», — рассказывал кот, лениво помахивая хвостом. Дядя Витя кивал, словно это была самая обыденная беседа о погоде.
«Левиафан!» — прошипела Урсула. «Что ты здесь вытворяешь?»
«Общаюсь с местным населением», — невозмутимо ответил кот. «Этот достойный человек обладает информацией о местонахождении запасной колбасы».
«Вы его слышите?» — с ужасом уточнила Урсула у дяди Вити.
«А чего ж не слышать?» — пожал плечами завхоз. «Кот как кот, только больно разговорчивый».
«Он не видит, что это не просто кот», — похолодела Урсула. «Магия маскирует его? Или этот мир настолько ненормальный?»
В столовой она рухнула за столик в темном углу, отчаянно пытаясь осмыслить происходящий абсурд.
«Ольга Ивановна, вы в порядке?» — обеспокоенно спросила молодая учительница географии. «Вы сегодня какая-то бледная».
«Я в норме», — пробормотала Урсула с отвращением, взирая на гору слипшихся макарон. «Просто первый день».
«О, понимаю», — улыбнулась коллега с сочувствием, качая головой. «В первый день я чуть не разрыдалась, когда Федька Иванов раскрасил мне учебник фломастерами. Но потом ничего, привыкла. Дети, они как податливая глина в руках скульптора. Лепи из них что хочешь».
«Пластилин?» — промелькнуло в голове Урсулы.
«Скорее уж, стихийное бедствие в миниатюре. После демонов эти ангелочки кажутся исчадиями ада».
К концу дня она чувствовала себя выжатым лимоном, готовым рухнуть в беспамятство. Но последнее занятие, рисование, неожиданно обернулось глотком свежего воздуха. «Нарисуйте, кем вы мечтаете стать, когда вырастете», предложила она, отчаянно надеясь, что это хоть на время отвлечет юных сорванцов от неудобных вопросов вроде «А почему у вас глаза так странно светятся?» После урока к ней робко подошел все тот же мальчуган, что умудрился сравнить букву «А» с покосившимся шалашом. «А вы правда волшебница?» — прошептал он, заговорщицки оглядываясь. Урсула невольно вздрогнула,